Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На прошлой неделе мне довелось побывать на праздничной службе 1 числа, посвященной юбилею патриаршей интронизации Храня Спасителя. И я наблюдал за этой красивейшей службой, патриаршей, архиерейской, сложной и при этом торжественной, где была полнота церкви собрана в лице множества архиереев, священников и младших чинов. И возникла такая мысль, а что может подумать сторонний человек, увидев наше богослужение, особенно вот такое, наполненное всеми этими византийской символикой, что это какой-то театр, спектакль, да очень сложный, красивый, но все равно. Но подобные мысли возникают и в наших вполне себе православных умах. А нужно ли это все? Вот зачем все эти неудобные одежды, длительные богослужения? А давайте задумаемся, откуда вообще началось богослужение в нашей церкви? И что это такое и для нас, и с Божьей стороны? Конечно, как говорят многие желающие отреформировать, о том, что у нас есть Священное Писание, в котором сказано, как нужно жить с Богом, что нужно соблюдать Его заповеди. Вот я буду праведно жить, я буду жить по этим заповедям, и все мне будет хорошо. И давайте все это убирать. Но давайте о другом задумаемся, что Господь с нами общается множественными путями. Мы видим Его и на страницах Священного Писания, и в Священном Предании, и в пророчествах Его наблюдаем, и в сердце своем чувствуем, порой и при келейной нашей молитве. Но что же мы можем, каким образом мы можем сами с Господом пообщаться? И во времена Ветхого Завета Моисея сам Господь, устроитель этого мира, создатель всех законов о том, что мир, в котором мы живем, это мир Божий по Его правилам. И Он так захотел, чтобы было богослужение, чтобы была какая-то форма установленная, которой мы будем служить Богу. Мы будем совершенствоваться и двигаться Ему навстречу. И Моисею было четко в пророчестве сказано, как устроить алтарь, как разместить все святыни, каким образом организовать все богослужение. И таким образом евреи от древних времен сохраняли свой храм, свое богослужение. Во времена Вавилонского пленения они лишились храма, они начали совершать богослужение в синагогах, в своих собраниях, но первым делом, вернувшись на святую землю, они восстановили храм и храмовое богослужение. И апостолы, будучи от этого же племени, они не могли и мыслить иначе, как богообщение, как и в том числе через богослужение. И они также собирались, также молились. И уже во времена апостолов начали складываться сегодняшние формы. Но особенно их развитие началось несколько позже, потому что изначально было гонение на христиан, христиане ютились по катакомбам, и это тоже накладывало свои оттенки на сложившиеся вот традиции того времени. Далее, когда закончился период гонений, начался вроде более спокойное время, начался рассвет монашества в церкви, и это тоже наложило. И поэтому наше богослужение, они, естественно, напитаны очень многим монашеским молитвенным духом. И активное развитие богослужения мы наблюдаем с 3 по 5 век, и как раз наши главные литургии мы называем в честь великих учителей Василия Великого, Иоанна Златоустова. Именно тогда они были наполнены теми смыслами и теми значениями. Многие церковные песнописцы, святые, чьи сердца были преисполнены любовью Божию, наполняли этой любовью наше богослужение. Они его соединяли с тем периодом года, который находились, с теми событиями, которые вспоминала Церковь. И поэтому мы с вами, участвуя в богослужении суточного круга, приобщаемся не только к богообщению, к устремлению с Богом, но мы становимся сопричастницами множества этих святых, которые всем сердцем, всей душой служили Богу. Если встать на путь реформации, отказа от этого, то получается, что мы отказываемся от богоустановленного правила, но мы отказываемся еще от тех святых отцов, чья жизнь прошла с этими богослужениями внутри церкви. И даже наша служба, которую мы с вами на церковно-славянском языке совершаем, она нас объединяет с основателями нашей церкви, с равноапостольным князем Владимиром, равноапостольной Ольгой и множеством святых, ранних святых церкви, нашей русской церкви, которые молились этими же молитвами, на этом же языке нашей с вами церкви. И поэтому мы можем наблюдать какие-то плоды реформации богослужения на Западе. Римско-католическая церковь начала реформы около 150 лет назад, и сегодня мы уже видим некоторые попытки узаконивания греха. И множественные протестантские формации, которые отказались от священного предания, от этого святоотеческого опыта, они раздробились на множество мелких, друг друга с трудом слушающихся групп. О какой святой, единой святой апостольской церкви можно говорить в таком случае? И особо важно нам посещать богослужение суточного круга. Конечно, вот опытные духовники это рекомендуют, но это не просто рекомендация, это именно наша сопричастность к нашей единой церкви. Сейчас в дни Великого Поста особо важно на этих службах тоже бывать, потому что те древние отцы, они дух поста смогли передать в этих службах. И нам предстоит практически 70-дневный период постной триоди. Ну и несколько слов о посте. Сам пост великий, он уже установлен был практически в апостольские времена. Апостолы его также соблюдали, он был воспоминание и пророков, и древних постов, но главное – это 40-дневный пост самого Господа. Это сложный период, когда мы должны собраться, мы должны подготовиться, очиститься и пройти путем Четыридесятницы, чтобы хоть немножечко более чистым сердцем встретить Господа. И особое внимание и древние отцы посвящали этим подготовительным неделям, кои предназначены, чтобы нам как-то было легче. И вот здесь вот легко привести такую аналогию, ведь мы же являемся цельными существами, созданными по образу и подобию Божьему. И законы, которые для нас понятны, законы нашего тела, они часто чем-то похожи на законы действия нашей души. Вот такой пример простой приведу. Вот некоторые из наших прихожан недавно столкнулись с такой неприятностью, как закрытие зеленой ветки в метро. Вроде бы мы ездили на работу, привычное время, изо дня в день, все было хорошо, мы знали, когда нужно проснуться, позавтракать, когда нужно выйти из дома и когда мы будем на работе. И тут вот как гром с неба метро закрыли. И вот мы выходим из дома и понимаем, что мы уже опаздываем на работу. Мы бежим, мы устаем, нас это утомляет, мы приезжаем на работу уставшие, раздраженные, потому что мы не готовы к такому повороту. Но мы потихонечку изо дня в день натренировались, привыкли, приспособились, и уже эта дорога, которая для некоторых в полтора раза длиннее стала и не такой сложной, и не такой утомительной. И также с любой нагрузкой физической, если мы сейчас возьмем какую-то тяжесть и понесем, мы, конечно же, устанем. И поэтому были установлены эти начальные недели, кои предназначены, чтобы нам легче было войти на путь Святой Четыридесятницы. Но а цель Святой Четыридесятницы, еще раз повторю, наша встреча с Господом, сейчас совсем пролетит время, мы его даже не заметим, как сам Господь будет перед нами раскрываться со своими страстями на последней неделе, страстной неделе. И мы все с вами встретим Его воскресшего. Аминь.